Инспирия.
Безмолвный пациент. Комплект из трех психологических триллеров.
Алекс Михаилидис. Безмолвный пациент. Но отчего ж она молчит? Иврипид, Алкеста. Пролог. Из дневника Алисии Беренсон. 14 июля. Не знаю, зачем я это пишу. Впрочем, нет, пожалуй, знаю. Просто не хочу себе признаваться. Даже не знаю, как назвать мое творение. Дневник? Слишком пафосно. Не то чтобы я собиралась рассказать нечто особенное. Одно дело дневник Анны Франк.
Анна Франк, 1929-1945, еврейская девочка, погибшая в концлагере, автор дневника, написанного по-голландски в период оккупации Нидерландов нацистами.
Или дневник Сэмюэла Пипса.
Сэмюэл Пипс, 1633-1703, английский чиновник морского ведомства, автор знаменитого дневника о повседневной жизни лондонцев в годы реставрации Стюартов.
Куда мне до них? Назвать свою писанину журналом? Слишком научно. Тогда придется вести его ежедневно, чего делать совсем не хочется.
Если это превратится в нудную обязанность, я все брошу.
Может быть, назову это «ничто». Пусть будет просто текст, который я время от времени стану дополнять. Так-то лучше. Стоит дать чему-то название, и вы сразу перестаете видеть картину целиком или понимать, почему это важно. Вы упираетесь в само слово. А ведь название — лишь крошечная часть явления, верхушка айсберга. Лично мне среди слов неуютно. Я всегда мыслю образами. Мой стиль самовыражения — картины. Начать писать это я решилась исключительно ради Габриэля. С недавних пор я затосковала. Причин тому несколько. Я думала, что умело скрываю свое состояние, но он заметил. Конечно, заметил. От Габриэля ничего не скроется. Он спросил, как продвигается работа над картиной. Я ответила, что никак. Габриэль вручил мне бокал вина. Я уселась за столом на кухне, пока он готовил. Обожаю смотреть, как Габриэль управляется на кухне. Его движения полны изящества, элегантны и собраны, как у балетного танцовщика. Не то что я. У меня все превращается в беспорядок. «Поговори со мной», — попросил Габриэль. «Что тут говорить? Иногда я просто застреваю в собственной голове, ощущение, что я пробираюсь через грязь. А ты записывай свои мысли. Начни вести что-то вроде дневника. В этом может быть польза». «Наверное, ты прав. Надо попробовать». «Это все рассуждение, дорогая. Просто возьми и сделай». «Сделаю». Габриэль продолжал ворчать по этому поводу, но я так и не начала вести записи.
И тогда, несколько дней спустя, он подарил мне небольшую книжечку в черном кожаном переплете с чистыми белыми листами из плотной бумаги.
Я провела пальцами по первой странице. Бумага оказалась приятной и гладкой на ощупь. Заточила карандаш и начала писать. Естественно, Габриэль оказался прав. Мне уже легче. Перенос мысли на бумагу — это своего рода отдушина, освобождение. Тетрадь — место для выражения себя. Немного похоже на психотерапию. Хоть Габриэль ничего не говорит, я догадываюсь, что он беспокоится о моем состоянии. А если на чистоту, думаю, я могу себе это позволить. Настоящая причина, по которой я все-таки решилась вести дневник, желание убедить Габриэля — доказать ему, что со мной все в порядке. Не могу допустить, чтобы он переживал. Не хочу, чтобы волновался, страдал или мучился из-за меня. Я очень люблю Габриэля. Несомненно, он мужчина всей моей жизни. Я люблю его так сильно, что это меня пугает. Иногда мне кажется... Нет, такое я писать не стану. Здесь будут только позитивные идеи и образы. Лишь то, что вдохновляет меня как художника и является толчком для творчества. Тут появятся исключительно радостные, счастливые, нормальные мысли. И никакого безумия.
Мария Скрипова. Ненадежный свидетель. Текст читает Андрей Крупник. Глава первая. Газета. Муха. Эта муха вторую ночь не дает покоя. Сколько уже можно жужжать? Камера пыток с белыми кожаными стенами, расцарапанная особо буйными заключенными. Нет, это не тюрьма, это место намного хуже. Место, отнимающее твою жизнь, рассудок, обычные человеческие потребности. Попав сюда, ты уже сам не можешь решать, что тебе носить, когда бриться, причесываться. Еда, сон, прогулки — все по расписанию. Ты как собака на привязи, которую то и дело пытается усмирить хозяин за громкий лай. А хозяев здесь много. Каждый санитар смотрит с пренебрежением, превосходством. Они лучше таких, как мы. Психов, которых общество сочло слишком опасными, чтобы держать на воле. Но самое страшное, если ты попал сюда, каждое твое слово считают бредом. Ставят под сомнение любые поступки и решения. Пытаются пробраться в твою голову, доказать, что все это нереально. Но я, Григорий Макаров, знаю, что видел. Я не сумасшедший, и они не смогут убедить меня в обратном. «Пап», — раздается звенящий детский голосок, «если ты снова перевернешь поднос с лекарством, санитары закроют тебя еще на один день в изоляторе». «Не переверну, обещаю я, хоть и зря. От таблеток становится только хуже. Сознание расплывается, и ты даже слюни сам себе подтереть не можешь. Но Люську, дочку, не переспорить. Вся в отца, такая же упрямица. Что ты нарисовала?»
«Девочек», — улыбается, протягивает листок прямо под нос.
И вправду, две девочки на лесной тропе, поваленные деревья и переплюйка, заросшая камышами.
«Это Вика и Ника». «Это одно и то же», — сдуру ляпнул я. «Нет, они сестры»,
— обиделась, губы надула Люська.
«Ничего ты не понимаешь».
«Почему они гуляют в лесу одни? Где их мама и папа?» — интересуюсь, пытаясь ее растормошить. Дочка молчит, глаза опустила. «Что-то не так. Я видел уже этот лес, эти деревья, знакомое место.
Люся, кто эти девочки?»
Дверь в изолятор открывается, на этот раз не санитар. Павел Степанович Окунев. Лечащий врач, благодаря которому я все еще здесь. Доложили о том, что я учудил вчера не иначе. Погром в столовой, отказ от лекарств. Психов настроить легко, главное — подход. Но для топ-менеджера по продаже люксовых машин — рутинная работа, не требующая особых усилий. Куда сложнее наладить работу пираний, так и норовящих оторвать денежный мешок друг у друга. Да, жизнь до психушки была не такой. Я был успешен, летел по карьерной лестнице вверх. После пельменей в общаге института только начал привыкать ко всей этой роскоши. Новая машина. Нет, не люкс класса, так, Volkswagen Jetta. Но после стольких лет в метро ощущать запах нового пластика, качественной кожи, заливать 95-й, напоказ крутить в руке брелок. Понты? Нет. Кого можно удивить средним сегментом, да еще и в 30 лет? В Москве каждая третья машина дороже пятака выходит. Но черт, какое же это было чувство. Эйфория мальчишки, который всю жизнь мечтал сесть за руль немца. Сомнительно? Ну, что есть. Окупленная двушка в новом районе. Друзья в аут улетели, когда застройщик ключи выдал. Но было и то, что на показ я не выставлял. Красавица жена и дочь. Люська. Две самые главные женщины в моей жизни.
«Григорий, вы меня слышите?» Уже не первый раз обращается Окунев. «Григорий, Гриш, с кем вы разговаривали?»
«Ни с кем».
Скучно, док, в изоляторе, вот и пытаюсь скоротать время. Песни петь не запрещается?
Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди.
Горланю я, мотая головой. Дочка ухахатывается, но я держусь, продолжая распевать.
«Скатертью, скатертью, дальний путь стелется».
«Должно быть, Люсе очень нравится, когда вы поете. Это ее рисунок», — заметив картинку дочери, спрашивает Павел Степанович. «Кто это?»
«Мой.
Рисовать люблю. А это Вика и Ника, сестры. Родители у них недалекие, так и назвали», — язвлю я. «Док единственный, кто может меня отсюда выпустить. Язык бы за зубами держать». Но как же я устал от этих разговоров, он считает меня чокнутым, да и сам я потихоньку начинаю сходить с ума в этом гиблом месте.
Интересно, задумчиво, но с любопытством смотрит на меня Окунев, что-то опять черкает в своем блокноте.
К вам сегодня уже кто-то заходил? Может быть, оставляли газету?
В изолятор?
Насмешил так насмешил, это место не для посещения, а о газетке только мечтать остается. Да и вопрос странный. Газета? С каких пор психам позволено читать газеты? Политическая ситуация, войны, эпидемия. Что еще нужно больным шизофреникам, где каждый второй себя считает чуть ли не самим дьяволом или ангелом Господним?
Лорет Н. Уайт. Тайна пациента. Предисловие. Вдохновением для этой вымышленной истории послужило реальное преступление. Ужасное и шокирующее, совершенное в тихом районе канадских прерий. События того дня вошли в криминальную историю Канады и подробно освещались в СМИ, как и последующие судебные разбирательства. И хотя предыстория романа базируется на некоторых истинных деталях этого преступления, все остальное вымышлено. Как все закончилось? Лучше не противиться переменам, что приносит карта Таро смерть. Сопротивление сделает трансформацию сложной и болезненной. Вместо этого следует отпустить, принять необходимые перемены, увидеть в них новое начало. Карта смерти означает, что пора провести под прошлым черту и двигаться вперед. Она говорит: отпусти то, что больше тебе не служит. Комментарий художника. Смерть, 36/48, холст, масло. В лесу темнее, чем она ожидала. Старые деревья качаются и гнутся на ветру, дождь волнами падает на лесной полог. Скальная тропа узкая и скользкая от грязи. По дороге стелется туман, отражая слабый луч налобного фонаря. Она бежит все глубже в лес, и в животе поднимается страх. Нужно было отыскать телефон, прежде чем уходить из студии. Не следовало идти так поздно. Но ее тянули в ночь. В когте летней грозы голоса, снова зазвучавшие в голове. Ей было отчаянно нужно от них сбежать. С другой стороны, она знает, ей не убежать от них никогда. Не сейчас. Там снаружи нет никакого монстра. Это не кто-то другой. Монстр у нее в голове. Это она сама. Я ударила. На мне кровь. Не могла ударить еще, слишком мало, чтобы умирать. Умолял не убивать. Услышала бульканье. Останавливаться было уже нельзя. Нужно было закончить. В груди поднимается немой крик. Звук оживает, пронзает уши, глаза жгут слезы. Она отталкивается сильнее, быстрее, отчаянно желая скрыться. Дыхание сбивается. В груди тяжелеет. Футболка под водонепроницаемой курткой мокнет от пота. Мозг прорезает картина. Зияющие раны. Стамеска в глазнице. Кровь. Столько крови. Она разбрызгана по стенам, потолку, абажурам, телевизору, велотренажеру. Ковер в коридоре стал мокрым и липким. Она снова чувствует этот запах. Жаркий. Мясной. Мне жаль. Мне ужасно, ужасно жаль. Я была другим человеком. Я даже не узнаю этого человека. Это было не по-настоящему, это была не я. Она видит отблеск лезвия, слышит крики, начинает бежать еще быстрее. Я убила. 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 Я не хотела. Над листвой сверкает молния, гремит гром, она испуганно спотыкается и едва не падает. Ошарашенно останавливается, наклоняется вперед и кладет руки на бедра. Большими глотками втягивает воздух. Сердце колотится о грудную клетку. В свете налобного фонаря ее выдохи напоминают призрачные облака пара. Снова гремит гром, раскатываясь по океану. Она не видит моря, но его чувствует. Зияющая пустая чернота под скалами, за деревьями справа. А теперь, замерев, она слышит за стуком дождя, как волны с грохотом перекатывают гальку у подножия скал из крошащегося песчаника. Все пошло так неправильно. У нее был план, но он обернулся против нее самой. Теперь она не знает, что делать и как вообще жить, и в чем цель ее существования. Что-то движется среди деревьев. Она напрягается, всматривается в лесные тени справа. Когда она начинает двигаться, луч фонаря подрагивает в тумане, и тени мечутся и прыгают. Она сглатывает и пристально вглядывается в темноту среди стволов и папоротников. Снова сверкает молния. Почти мгновенно следует удар грома. Гроза прямо над ее головой. Дождь барабанит все сильнее, и ветер шумит в верхушках, словно стремительная река. Боковым зрением она замечает среди деревьев силуэт в капюшоне. Потом он исчезает. Пульс ускоряется. Во рту пересыхает. В животе поднимается паника. Нужно выбираться из леса. Она бросает взгляд обратно, на тропу. Возвращаться дольше, чем идти вперед. Если поднажать, через несколько минут она выберется на открытые утесы, поросшие травой. Чаще останется позади. Дальше будет парковка, за ней улица с фонарями. Там светлее, безопаснее. Она сможет добежать домой по дорогам под фонарями. Она снова начинает бежать. Сверкает молния. Она движется быстрее, спотыкаясь о корни, поскальзываясь в грязи. Шишки и маленькие веточки отрываются от деревьев и падают вниз. Одна шишка пролетает прямо рядом с ее головой. Она пригибается. Из-за резкого движения тени прыгают и мечутся. Она опять останавливается. Тяжело дыша, оборачивается и снова видит среди деревьев человека в капюшоне. Его лицо во тьме, словно под маской. Туман густеет, и он исчезает. Когтистая лапа страха сжимает ей горло. Она бежит еще быстрее. Ноги толкают ее вперед, кроссовки скользят. Она спотыкается, но удерживается на ногах, взмахнув руками, и пытается бежать еще быстрее. Еще одна вспышка молний. На мгновение тропа впереди ярко освещается. Она снова видит силуэт в капюшоне. Теперь у него в руке фонарь, и еще один ярко светится на лбу. Безликий циклоп. Ее тело замирает. Мозг парализован. Она не может ни дышать, ни двигаться. Он подходит к ней. Ближе, ближе. Свет ее фонаря падает на отражающие полоски на его штанах и куртке. Они сверкают, как серебряные лезвия, как костюм скелета на Хэллоуин. Я ударила ножом. На мне кровь. У нее нет телефона, нет оружия. Внезапно он бросается к ней. Она ныряет с тропы в густые заросли под деревьями. Продирается сквозь кусты ежевики, спотыкаясь и падая на палки, камни и корни, размахивает руками, пока ветки бьют ей в лицо. Он следует за ней в кусты, и два луча его фонарей создают во мгле яркие тоннели, освещая стволы и листья и серебря капли дождя. Снова гремит гром. Она всхлипывает, слезы жгут глаза. Очередная ветка отскакивает и рассекает ей щеку. Дождь или кровь течет по лицу. Она его не слышит. Он идет, словно большое животное продирается сквозь кусты все ближе и ближе. Она слышит его дыхание. Снова падает, ползет на четвереньках по грязи, раня ладони, шипы и ветки. С очередным всхлипом она залезает под низкую ветку, выключает налобный фонарик и пытается сидеть тихо. Но лучи света приближаются. Она видит, как они освещают землю. Он почти над ней, и это невыносимо. Она с криком вырывается из убежища и бросается вперед, как раненый олень. Внезапно деревья заканчиваются, и впереди лишь черная пустота. Она достигла края леса. Обрыв, океан. Она оборачивается и сталкивается с ним. Она в ловушке. «Что? Что тебе нужно?» Он поднимает руку с фонариком, словно оружие. Он что-то говорит, но у нее в голове раздается лишь оглушительный рев. Он тянется к ней и хватает за руку. Она кричит, бьется и вырывается из его хватки. Теперь она прямо на краю. Она тяжело дышит. Он пригибается к земле и покачивается, прицеливаясь, готовый прыгнуть и не дать ей уйти. Она чувствует под ногами голые камни. Она на самом краю скалы. Он что-то кричит, но его слова заглушают рев ветра в деревьях и шум волн под скалами. Он снова тянется к ней, она с криком царапает его лицо и шею. Пальцы цепляются за ткань, кепка и капюшон слетают прочь. Очередная вспышка молнии освещает его лицо. Она цепенеет. «Ты?» Но за секундный шок приходится заплатить. Рука противника поднимается высоко в воздух, и он с силой бьет ее фонариком по виску. Она пошатывается, на мгновение ослепнув, чувствует, как он толкает ее в грудь, и земля уходит из-под ног. Она опрокидывается назад, в пустоту. Раскинув руки, понимает, что падает со скалы. Из груди вырывается крик, пока она, переворачиваясь, летит вниз под проливным дождем и неистовым ветром. Пульсирует молния. Раскат грома поглощает ее крики. Плечо ударяется о камень, она отскакивает, голова стукается о другой камень, ниже. Тело кубарем катится в пустоту, и еще ниже она стучится ребрами и лицом об уступ. Чувствует, как трескается шея, ломается спина. Когда она бьется головой об очередной зазубренный камень на пути к галечному пляжу далеко внизу, мир милосердно отключается. Голоса, наконец, смолкают.